Добрый вечер, друзья. Приезжал тут в Лондон в командировку приятель, крупный деятель рока. На прощание я спросил его, когда, мол, в следующий раз-то ждать. «Не знаю», — ответил он с грустинкой в глазу, «ведь билет на самолет Москва-Лондон-Москва теперь стоит не то 56, не то 59 тысяч. При моей зарплате в 1500 денег у меня таких нет, а предприятие просить неудобно, ведь у нас на телевидении 60 тысяч — это бюджет 90-минутного фильма». Потом от других русских путешественников слышал я, что международные залы Аэрофлота пусты и что иные рейсы из-за недостатка пассажиров попросту отменяются. Но не будешь же в самом деле гонять большой самолет в Лондон и обратно из-за каких-то 10 пассажиров. И вспомнилась мне здесь знаменитая послевоенная речь английского премьера Уинстона Черчилля в Фултоне, сказавшего, что «от Балтики на севере и до Адриатики и Черного моря на юге» опустился железный занавес. Как вы знаете, железный этот занавес висел, лязгая и громыхая не одно десятилетие, потом начал ржаветь и истончаться, пока вовсе не рухнул. А теперь вот, как видно, железный этот занавес заменили на бумажный. Попробуй-ка пробейся сквозь 59 тысяч рублевых банкнот. Вот получается, говорили раньше, железный занавес, а сейчас уж будут говорить, ах, железный занавес. Раньше невыездными становились в отделах кадров, а теперь прямо в билетной кассе. А ведь если разобраться-то, может и черт с ним, с этим Лондоном. Как пел Высоцкий, Париж открыт, но нам туда не надо. Можно ведь и дома забуреть, нажарить, понимаете ли, потейто с анионом. То есть картошки с луком, да и засесть у приемника у привычной трескучей короткой волны. Первое февраля. В 1937 году в штате Кентаки, или мы говорим Кентукки, родился Дон Эверли, который со своим близнецом Филом создал потом дуэт «The Everly Brothers». 2 февраля. В 1942 году в графстве Ланкашир родился Грэм Нэш, певец и гитарист из группы «Холлис», вошедший потом в состав знаменитых «Кросби, Стилз и Нэш». 3 февраля – день гибели Бадди Холли. Он, как известно, разбился в авиакатастрофе в штате Айова в 1959 году. В этот день в 1967 году, 25 лет назад, погиб американский пластиночный продюсер Джо Мик. Умер он от огнестрельных ран, которые нанес сам себе умышленно. Так он сильно переживал в этот день, в годовщину смерти Бадди Холли. 4 февраля. В 1977 году, 15 лет назад, вышла пластинка рок-мюзикла «Эвита». В этот день, в 1948 году, в городе Детройт, штат Мичиган, родился Алис Купер, урожденный Винсент Фурниер. 4 февраля 1982 года, 10 лет назад, умер Алекс Харви, основатель группы Alex Harvey Band. Ему было 46 лет. До своего дня рождения он не дожил всего один день. А родился он 5 февраля 1935 года в шотландском городе Глазго. В этот же день, но ровно за 10 лет до Алекса Харви и совсем в другом месте, в городе Святой Анны на острове Ямайка, родился Боб Марли, король музыки регги. 5 февраля – день богатый днями рождения. В Англии в 1949 году родился барабанщик Найджел Уолсон, участник группы Спенсера Дэвиса, с 70-го он был с Элтоном Джоном. В 1942-м в Баффало, штат Нью-Йорк, родился Кори Уэллс, певец американской группы Three Dog Night, некогда мне очень нравившийся. В 1944-м в нью-йоркском районе Бруклин родился Эл Купер, певец и клавишник, участник Blood, Sweat and Tears, тоже мне некогда очень нравившийся. 6 февраля, 25 лет назад, в 1967 году, Битлз подписали очередной пластиночный контракт с фирмой EMI, которая объявила при этом, что за первые 5 лет их сотрудничества с группой по всему миру было продано более 180 миллионов битловых пластинок. Ну, если вспомнить Битлз и вернуться в 1964 год, то на 7 февраля приходится начало их первого американского турне. Именно тогда они и прибыли в Нью-Йорк, в аэропорт Кеннеди, где были встречены оглушительным визгом американского юношества и девушества. И, наконец, 7 февраля 49 года родился Алан Ланкастер, участник «Статус-кво». Он родился на юге Лондона. Из последних новостей. New Musical Express сообщает, что на прошлой неделе в американском городе Нэшвилл от мощного апоплексического удара скончался басист Ди Мари, работавший с Элтоном Джоном с 69 до середины 80-х годов. Ди Мари было 45 лет. Больше года он был болен раком. Мелоди Мейкер сообщает, что 21 января в калифорнийском Беверли-Хиллз состоялся гражданский суд, на котором Билли Айдол, наш английский рокер, признавал себя виновным. Обвиняли его поначалу в нападении с применением холодного оружия, но когда выяснилось, что оружие — это всего лишь массивные серебряные кольца у него на руках, статью снизили до простого оскорбления действием. Речь шла об оскорблении действием 23-летней Тамбер Невиль, с которой Айдол повздорил в машине в прошлом году. Невиль сказала суду, что не хочет возбуждать дело против Айдола и уж во всяком случае не хочет упекать его в тюрьму. Айдол со своей стороны галантно заявил суду, что ни в коем случае не хочет подвергать Невиль душевной травме на скамье свидетелей. Судья постановил не давать срока, но приварил штраф не менее $2000, а точный размер штрафа будет определен отдельным судебным заседанием. Газеты пишут, что младший брат Майкла Джексона, Рэнди Джексон, которому 30 лет, совершил нечто подобное, побил свою жену. Однако он штрафом не отделался. Судья постановил заключить его в психбольницу на 30 дней, а потом велел еще целый год ходить и лечиться от своих нервных срывов в амбулаторию. Спасаясь, видимо, от всяких душевных срывов, английская группа Happy Mondays «Счастливые понедельники», как пишет газета Melody Maker, на запись своего 5-го альбома поехала в полном составе на остров Барбадос, где, как они считают, у них будет меньше отвлекающих моментов. Продюсеры их новой пластинки — бывшие участники Talking Heads Нина Уэймут и Крис Франц. Тем временем в списке новых альбомов находим нечто блестящее, полированное, с тяжелым удельным весом. Короче, металл. Группу MSG Michael Schenker Group, бывший гитарист UFO, германец Майкл Шенкер, выпускает свой 3-й по счету сольный альбом. Цельнометаллический журнал «Керанг» сообщает, что легендарный безумец рока Оззи Осборн в конце марта приезжает на гастроли в Великобританию со своим спектаклем «Театр сумасшествия». К его приезду выйдет специальная видеокассета «Биография Оззи» под названием «Don't blame me», «Я ни в чем не виноват». Оззи гастролирует сейчас по Америке, концерты проходят очень успешно, но он клянется, и вот уже в который раз, что это турне для него самое последнее. Тем временем на других гастролях американской группы Guns N' Roses два концерта в Детройте были отменены после того, как певец Аксел Роуз крепко порвал себе руку об микрофонную стойку. Произошло это после того, как на представлении в штате Миннесота железная стойка сломалась, причинив Аксел Роузу раны на ладони. Замотав руку полотенцем, он продолжил концерт, после которого пришлось ехать в больницу, накладывать швы и делать уколы против шока. Журнал «Керанг» также пишет, что бывший гитарист Guns N' Roses Изи Страдлин, недавно группу, как мы знаем, покинувший, после перерыва вновь объявился на рок-н-ролльной сцене. Он объединился с двумя участниками калифорнийской группы Burning Tree «Горящее дерево». Последние два сообщения делают плавную и, как говорят профессионалы, незаметную подводочку к нашей основной сегодняшней теме, к продолжению рассказа о калифорнийской группе Guns N' Roses.
Thank you.
Песня Pretty Tied Up очень завязана делами группы Guns N' Roses, пластинка Use Your Illusion, часть вторая. Рассказ о Guns N' Roses мы начали еще 13 декабря. Давно это было. Продолжили его 20-го, и вот только теперь, спустя более месяца, можем к нему возвратиться. Рассказ, помнится, мы прервали на том, что Guns N' Roses начали с выступления в лос-анджелесском клубе «Трубадур». Репертуар у них поначалу состоял из песен Rolling Stones, Aerosmith и Nazareth. Свою же музыку тогда они только репетировали. Нас выпускали на сцену вперемешку с группами глэм-рока, тяжелого металла, металлолома, трэша, псевдопанка. Но мы к ним никогда никакого отношения не имели, вспоминает гитарист Slash. Мы играем земляной, кондовый рок-н-ролл. А рок-н-ролл — это то, что чувствуешь искренне. Конец цитаты. Наконец, 26 марта 1986 года Guns N' Roses подписали пластиночный контракт с фирмой Geffen. Тут в порядке сплетни надо бы заметить, что Дэвид Geffen, основатель корпорации, был приятелем родителей Слэша, Читы Хадсон, или по-нашему Гудзон. Но дело, конечно, не в знакомстве. Отыскал группу и предложил ее корпорации Geffen 22-летний охотник за талантами Том Зутант, который в свое время также сосватал группу Motley Crue на фирму «Электро». По контракту Guns N' Roses получили $75 000 авансу и бюджет на запись альбома. Но, как пишут биографы, деньги эти ребята быстренько просадили на наркотиках и уплате долгов, и в декабре 1986-го, так еще и не найдя себе продюсера, выпустили свой первый миньон. Выпустили его сами, ограниченным тиражом в 10 тысяч, тиражом, который, кстати, распродался всего за 4 недели. Первым продюсером стал Пол Стэнли из группы Kiss, но отношения с ним не складывались, и кресло продюсера занял Майк Клинк, в прошлом работавший с группой UFO. Дело пошло, но трудности в работе все равно, конечно, были. Ну, например, певцу Axl Rose пришлось уходить в подполье, потому что его искали, чтобы отдать под суд по обвинению в изнасиловании. А за это, братцы, в Америке дают сразу как минимум 5 лет. Пока он прятался, обвинения, к счастью, с него сняли. Перед самой поездкой на гастроли в Англию Axl Rose Потом, перед самой поездкой на гастроли в Англию, Axl очутился в больнице, в реанимационной палате, подключенной к машинам с разными электродами. Говорили потом, что его крепко побили, причем якобы задело. Но, как бы там ни было, когда группа прибыла в Англию в июне 1987 года, дурная слава ее заметно опережала. Желтая газетенка «The Daily Star», известная своими беззастенчивыми вымыслами, напечатала даже, что калифорнийские хулиганы для развлечения убивают бродячих собак. Be a man. композиция «Don't Damn Me», «Не проклинай меня» с пластинки «Use Your Illusion» группы Guns N' Roses. Как только Guns N' Roses приехали на гастроли, у них, естественно, разные журналы брали интервью. В одном из них гитарист Slash рассказывал о трудовых буднях коллектива. «Мы встаем к обеду и идем на концертную площадку проверять звук. Руки трясутся с похмелюги, играть невозможно. Что делать? Приходится снова пить, чтобы привести себя в форму. А на следующее утро просыпаешься, рядом с тобой очередная, как звать ее не знаешь, в кровати как-то сыро. И ты, собравшись силами, говоришь: послушай, подруга, сделай доброе дело, пойди купи мне пиццы и спиртного». Конец цитаты. Первые три концерта в Лондоне Guns N' Roses отыграли в клубе «Marquee». Это было, ну уж для точности, 19, 22 и 28 июня. Рецензии на эти концерты, однако, были прохладными. Первый альбом группы под названием «Appetite for Destruction» — «Жажда разрушения» — вышел в июле 87-го и сразу же вызвал скандал и разное общественное возмущение. Большинство крупных пластиночных магазинов вообще наотрез отказались ставить его на полки, потому что на конверте альбома была напечатана репродукция картины Роберта Уильямса, картина, в честь которой, кстати, пластинка и была названа. На ней был нарисован робот, изнасиловавший женщину. С такой обложкой в Англию отправлено было только первых 30 тысяч дисков, после чего конверт заменили, поместив на него фирменный знак группы, и альбом, уже, так сказать, в законе, тогда поднялся на 5-е место в национальном английском списке. «Back off, bitch, отойди, сука», пластинка «Use your illusion», используя свое воображение, группа Guns N' Roses. По мере того, как альбом, первый альбом Guns N' Roses, «Appetite for Destruction», «Жажда разрушения», начал набирать обороты в Америке, группа выехала на гастроли играть в первом отделении английской группы «The Cult», «Культ», а потом перешла в первое отделение концерта американской «Motley Crue». С последней ребята как бы вступили в соревнование, пытаясь утереть друг другу нос по части культурного досуга. «Помню случай в Фениксе», — вспоминает Слэш. «Я обторчался кокаином так, что расфигачил весь гостиничный номер. И голый, весь в крови, носился по коридорам и вестибюлям. Прибыли какие-то санитары, фельдшеры, меня увезли. Потом пытались меня отдать под суд, но, к счастью, я что-то им такое складное наврал». Конец цитаты. Осенью в ярком, понимаете ли, ореоле славы рок-н-ролльного упадка нравов группа возвратилась в Англию играть в первом отделении у Аэросмита. А в то время у Аэросмита вышли какие-то неувязки в Америке, им пришлось работать там. В Англию они приехать не смогли, и менеджер Guns N' Roses Аллен Нивен решил идти на пролом, то есть провести гастроли под собственным именем, самим стать красной строкой. Этот риск оправдался, потому что хотя полных сборов и не получилось, но народ все-таки шел достаточно густо. После этого английского турне вернулись в Америку, где на одном из концертов Эксел Роуза снова арестовали, прямо причем на второй песне. Он с микрофоном вышел в зал, в толпу, и там, недолго думая, вмазал охраннику, который мешал отдыхать знакомому парню, приставал к нему. Если в группе 4 человека и солиста арестовывают, что делать? Как вести концерт? Но Guns N' Roses продолжили. Во-первых, рабочие сцены, парень с голосом вышел и спел песню Led Zeppelin, потом Изи Страдлин исполнил несколько номеров Rolling Stones, а потом Slash закатил соло минут на 15. Вот, пожалуй, здесь, на самом конце 87-го года, мы оставим группу Guns N' Roses с ее рок-н-ролльными проделками, простимся с ней, а заодно и с вами до следующей недели. До встречи в пятницу в полночь на короткой BBC-ской волне. А пока желаю вам всего самого-самого лучшего. Счастливо вам, ребята!
Сева, сева, новгородцы, город Лондон, BBC.
Talking to yourself.